учеными в Алма-Ате? Нет? Не рассказывал?
Хорошо, мы сегодня поговорим. Как мы читали Махабхарату?
Нет? Нет?
В Москве мы говорили об этом. Проводили программы со студентами, с учеными. Это была позапрошлая зима. Также в научно-исследовательских институтах. Алма-Ата – это такой научный центр, научно-культурный центр Казахстана. Там большое внимание уделяют образованию, науке. То есть когда-то особенно она имела большой престиж в этом отношении, но теперь в связи с последними переменами экономики и других политических проблем. А эти трудности проникли также в науку. Те люди, которые пользовались незыблемым авторитетом, в них верили, они верили также в свое как бы особое положение. Вера их пошатнулась теперь. Они стали меняться, эти люди. Потеряли несколько уверенности в себе. Отчасти потому, что сильно сокращают по штату. Очень сильно их просто увольняют. И там институт, где работало раньше около 40 тысяч ученых. Такое крупное заведение, там разные отделы были науки. Из этих 40 или меньше тысяч, я не помню, что-то такое осталось, может быть, чуть больше сотни. Практически сократили весь институт целиком практически. Но какие-то отделы работают в такой практической науке, как они исследуют, скажем, Землю с космоса, специальные спутниковые аппараты, какая-то технология, и они просто погоду предугадывают. Вот такая область науки, вот она сохранилась, потому что они могут видеть, куда идет засуха, куда идет наводнение, и могут довольно точно видеть это. Их поэтому сохранили, вот такой институт сохранен. Еще несколько таких важных моментов. Остальные люди оказались не нужны, поскольку наука, она теоретическая, слишком теоретическая, не очень практичная. Область гипотез. И вот в таком институте примерно договорились о программе, и там был один отдел ученых. Пришел весь отдел на программу во главе с начальством. И видно, что это люди очень сильные, ментально очень сильные. Их сознание, оно направлено на изучение материальных законов, их вера. Отсутствует как бы вообще духовная какая-то направленность. Очень способны к умственным спекуляциям. Очень трудно спорить с такими людьми, чрезвычайно сложно, поскольку нет точки опоры. Как сказал Архимед, если дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Но вот когда вы говорите с людьми, которые спекулируют, у них нет точки опоры практической. И если они при этом очень умные, образованные, то их очень трудно победить в споре в логических каких-то вещах. И мы стали давать общую лекцию о сознании Кришны, о том, что есть уровни сознания, вот, уровни восприятия, есть чувства, есть ум, разум. Мы обычно такую структуру рисуем, описываем и добираемся до души, сверхдуши. И они не очень доверительно, конечно, все это слушали. И затем, после короткого моего выступления, недолгого, начальник отдела сказал: вы заявили, что все это наука. Вы сказали, что это все научно, но где наука? Ничего не сказали о науке, просто это ваша вера какая-то, религия. Мы сказали, но есть духовная наука. Нет, нет, не говорите так. Есть одна наука, сказал ученый. Все, что можно подтвердить на опыте, есть практика, есть мир науки, мы ученые. То, что вы говорите, не научно, это просто блеф, то, что вы говорите. Это обман на самом деле. Это основано на вере, вы влияете на людей. Так он стал говорить в таком вот духе. Когда мы сказали, ну как вы думаете, логика – это научный подход к вещам? Он сказал, логика – да. Логика – научный подход. Я говорю, хорошо, но мы будем опираться сейчас на логику в этом случае с вами. Вы готовы? Вы знаете ступени логики, законы логики? Он стал крутить глазами. Ну, что-то мы изучали. И поскольку он главный, то все за ним идут тоже. Все говорят, да, да, мы хотим послушать вашу логику. Докажите с помощью логики. Сейчас вот вы должны научно говорить с нами на самом деле. Здесь вам не просто какие-то мальчишки собрались. Я сказал, есть 6 ступеней логики. Вы слышали об этом? Они стали крутить глазами.
Я вспомнил Ньяи, законы Ньяи, я подумал, сейчас я воспользуюсь законами Ньяи. Сейчас я им дам. У меня такое, знаете, возникло такое чувство, что я должен что-то доказать. Я, хотя я не ученый, я так вот себя повел очень уверенно. Я вспомнил 6 ступеней логики, и мне понравилось, что они не знают ничего об этом. Ну, мы все, думаю, теперь я их всех. Итак, я сказал, первая ступень логики какова? Вы ученые, вы должны знать. Они молчали, отвернувшись, как будто не слышали моего вопроса. Я сказал, это теза? Теза. Утверждение какое-то. И вот я утверждаю прямо вам сейчас, что Бог есть, и записываю на доске. Бог есть, это моя теза, мое утверждение. А второй подход, они говорят, антитеза, мы знаем. Бога нет, мы утверждаем. Или я тоже запишу ваш аргумент, вот так. Это первые 2 ступени, но еще 4 остались. Они стали крутить глазами. Кажется, там синтез был. Я говорю, да, да, синтез. Какой же будет синтез? Если мы не придем к синтезу, мы останемся как в 12 стульях. Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет, и будем драться. Хотите идти дальше? Тогда нужен синтез. Стали покрутить глазами, какой же синтез? Они не думали, собственно говоря, об этих вещах. Ученые не задумывались никогда. Прабхупада так смеется над учеными. И мы не боимся их, потому что в этой области они глупы. Они очень умны в своей области. На их уровень спускаться нельзя. Там мы не сможем ничего с ними сделать. Но вот в духовной науке мы преподаем одно и то же школьникам, студентам, ученым, академикам. Ничего не знают одинаково. Нет духовного образования. И мы пользуемся этим, вот этим превосходством. Итак, наша уверенность сбивает их с толку, потом они видят, что они не знают действительно здесь ничего, вообще ничего. Итак, каков же синтез, мы сказали? Опять стали крутить глазами, они не понимали, как же синтезировать эти вещи? Бог есть, у Бога нет. Как же между ними найти что-то вообще? Я сказал, ну, например, я утверждаю, что Бог есть, но... А, синтез таков, что Бог есть, но я его не вижу, например. Можно так сказать. Этот синтез относится к тезе. То, что Бог есть. Другой синтез будет другой, к антитезе. Бога нет, но я думаю, что он есть. Это все, что можно сделать в этом случае. Мы придем к двум вариантам. Они напрягли мозги, попытались что-то, но не смогли ничего. Компьютер не работал. Итак, Бог есть, это относится к тезе. Синтез. Но я его не вижу. Это относится к антитезе. Но здесь преимущество имеет теза. Видите, да? А другое утверждение имеет преимущество антитеза. Бога нет, но я думаю, что он есть. И так можно утвердить 2 истины, опять же, что Бог есть и Бога нет. В синтезе. То есть почему Бога нет? Потому что я его не вижу. Хорошо. Я не вижу, и мне кажется, что Бога нет. Вот так. Я думаю, что он есть. Понимаете, да? Хорошо, это синтез. Но теперь 4-я ступень. И вот интересно, что дальше 3-й ступени они не знают. Ступени логики не знают этого. И мы сказали, теперь нужно точное доказательство. Вы утверждаете это, я утверждаю то, синтез. Теперь нужно точно доказать логически это. Первое. А Бога нет, но я думаю, что он есть. Докажите это логически. Как это может быть? И как бы вы ни думали, вы придете только к одному, Прабхупада говорит. Они приходят к одному, поскольку я его не вижу, его и нет. Не воспринимаю, поэтому его и нет. Логично это, логично это или нелогично? Это нелогично, не подтверждается законом логики. Все, здесь мы вычеркиваем этот пункт, не сработал. А ваш пункт, давайте посмотрим. Наш пункт таков, что Бог есть, но я его не вижу. Поэтому кажется, что его нет. Да, несколько иное. Здесь нужно понять определение, кто такой Бог. Они стали возмущаться. Бога нет, почему должны определять его и прочее. Мы говорим, по словарю. Вы когда говорите, Бога нет, это антитеза. Это не синтез. А сейчас уже есть синтез, нужно точное доказательство. Вам нужно определение. Если точно доказать, точное определение. Вы должны определить, что такое Бог в любом случае. И в словаре написано, что это... Совершенное живое существо, которому все подчиняется, он обладает всем и контролирует все. Вот это описание Бога. Вкратце. Совершенное. И вот я, наблюдающий все это, Тут вмешивается еще одна категория. Я, размышляющий над этим, несовершенный. Вы согласны? Мы спросили, у нас чувства несовершенные, ум несовершенен. Вы согласны? Они говорят, ну, это понятно, что мы несовершенны. А Бог совершенен. Так вот, как же я несовершенными чувствами могу видеть Бога? Итак, Бог есть, и я его не вижу. Это говорит о том, что я несовершенен. Я несовершенен, поэтому не вижу Бога. Да, но это не доказывает, что Бог еще есть, они говорят. Это доказывает наше несовершенство, да. Но не доказывает, что Бог существует. Верно, это предположение. Но предположение не опровергается, смотрите. Опровержения нет этого предположения. Бог существует и не опровергается никакими аргументами. Если вы утверждаете, что же его не существует, опровергните это. Мы не утвердили, но опровергнуть тоже невозможно. Мы утвердили одно, что мы несовершенны. Это означает, что мы не можем видеть совершенное. Каков вывод? Пятая ступень вывод. Нужно стать совершенным, прежде чем утверждать, что Бога нет. Тут они, конечно, были, так сказать, погодите, это не научно, опять начали говорить, мы тут должны разобраться, погодите, тут нужно подумать. А шестая ступень – подтверждение из разных источников. Священные писания все говорят об этом. Многие люди в прошлом шли этим путем и говорят об этом. Есть множество подтверждений всему этому. И, конечно, возмущению не было предела. Я только возбудил их ум еще больше. Нет. Это софистика, это обман, они сказали. Вы нам запутали мозги. Подождите. При чем тут логика вообще? Есть здравый смысл. Зачем тут законы логики? Нет Бога никакого. Я говорю, хорошо. Хорошо, вы ученые. Но скажите, пожалуйста, в чем недостаток современной науки? Вы, наверное, лучше знаете, чем я. А я вам скажу, сказал главный. Скажу. Наша наука безнравственна. Я не ожидал сам. Это было так в мою пользу, мне на руку, знаете, в этом споре. Ну, здорово, Джая. Я сказал, вы совершенно правы. Ведь то же самое написано в Ведах. Он очень удивился. Действительно, это было написано в Ведах. Я говорю, да, это было еще 5000 лет назад написано в Ведах. Что материальная наука – это образование и плюс безнравственность. А высокообразованный человек, он образован плюс нравственность. Он стал думать, ну в этом что-то есть, в принципе, говорит, мы знаем это, да? Я говорю, и вот есть законы нравственности. Он сказал, ну это чересчур, вы говорите. Сейчас вы говорите, что есть Бог, сейчас вы считаете, что это наука, сейчас вы говорите, есть законы нравственности. Где эти законы? Это не научно. Где эти законы нравственности? Как их можно потрогать? И тогда у меня с собой была записанная книжка, и я вспомнил про нее. И тут выписки из Махабхараты. И я сказал, сейчас вам кое-что прочитаю. Из очень древних книг. И что интересно, они насторожились. Сначала отнестись с недоверием, что значит законы нравственности. Есть законы, по которым развивается человек. Его качество. На самом деле это Видура говорит Дхритараштре, это их разговор. Перед еще началом битвы на Курукшетре Видура пытается просветить Дритараштру. И он описывает, он сравнивает Пандов и Дурьотхану. Поскольку Дритараштра был привязан к Дурьотхане, Дурьотхана был злонамеренным, был демоничным, был безнравственным по отношению к Пандовам. И Дритараштра, он благоволил сыну. И так Видура пришел просветить его. Он знал, что из-за такой порочной привязанности к сыну Дритараштра приведет все царство к гибели, к разрушению. И он стал описывать некоторые законы нравственности. Он стал говорить, что почему ты благоволишь Дурьотхане, почему ты считаешь его праведным царем. Посмотри, каковы причины его таким считать. Ведь человек становится таким, каков он есть, по трем причинам, говорит Видура. Есть три причины, из-за которых мы станем тем, кто мы есть. И вот Махабхарата это описывает. И мы ученые прочитали. Первая причина. С каким он вступает в спор, таким и станет человек. Раз. Второе. Каким служит, таким и становится. И третье. Каким сам он хочет быть. Итак, с кем общается Дурьотхана? С Шакуни. С другими людьми, которые не очень нравственны. И кем хочет стать Дурьотхана? думает только о власти. И так он приводит эти законы. Поэтому, говорит Хан, не становится лучше от такого общения. Да, с каким вступает в спор, каким служит, каким сам он хочет быть. Если Дуридхана не служит Кришне, то он, понятно, он не может быть продвинут. Это лишь начало беседы. Затем они заговорили о том, как использовать речь, поскольку для человека это очень важно. Как правильно использовать речь? Вот ученые говорят, используют язык, используют речь. Но как они, что они говорят? Есть три предостережения. Говорится, что невысказанное лучше, чем высказанное. Ну как, молчание. Слово серебро, молчание золото, одно и то же. Лучше молчать, чем говорить, говорится. Но если все же нам нужно говорить, то нужно говорить правду, первое. Правду. Второе, говорить приятно, если всю правду уже высказали. И больше, как мы не о чем говорить, и все же нужно поддержать беседу. Нужно говорить просто приятные вещи друг другу. И если мы уже сказали всю правду, исчерпали все приятные вещи, можно говорить то, что отвечает нравственному долгу, можно говорить о преданном служении, о практических каких-то вещах. Где книги распространять, куда поехать торты продавать, я не знаю, что, все что угодно. Как улучшить технологию, я не знаю. Все это можно обсуждать. Вот так используется речь. Но Дуридхана говорит ложь, говорит неприятные вещи и обсуждает то, что безнравственно. Итак, он не может приобрести добродетели, считаться праведным. И ты его причисляешь к высшим родам. Я провел такую аналогию. Ученые считают себя высшим сословием людей. Но здесь описывается Махабхарате, что те, кто имеют семь добродетелей, причисляются к высшим родам. Только они. Семь добродетелей должно быть у человека. Тогда его можно причислить к высшим родам. Они стали слушать и думать, что это вообще такое? Что тут такое написано? Пока они так еще были насторожены. Я им прочитал. Первое. Подвижничество. То есть вы хотите достичь высокого положения? Быть высшим человеком, высшего качества человека. Значит, первый пункт, должны совершать подвижничество. От слова подвиг. То есть аскезы, яги. Религия это дана, тапа, ягья. Тогда человека можно считать религиозным, праведным имеется в виду. Также это о праведности говорится. Ягья это жертвоприношение ради высшей цели. Дана, благотворительность, и тапа, аскеза, простая жизнь. Это подвижничество. Такой человек имеет добродетель высокую. И в этом случае люди его продвигают сами по лестнице. Не он продвигается по головам, а люди продвигают его сами. Хотя он продвигается на самый верх, его окружают люди, которые желают ему добра. В этом разница. Если я не совершаю подвижничество, сам иду по головам, меня окружают люди, которые хотят мне зла. Ждут, когда меня свергнут. Только и ждут этого. Как Ницше сказал, падающего подтолкни. Это неправедный человек, который достиг какого-то положения, теперь падает, и его только все подталкивают ниже. Итак, если мы хотим принадлежать к высшим родам, первое – подвижничество. Второе – самообуздание. Контроль чувств имеется в виду. Ученые курят все. Знание вед, понятия не имеют об этом ни о чем. Жертвоприношение, мы уже говорили. Нравственно чистые браки. Постоянная раздача пищи. Они об этом даже не знали, ученые. Соблюдение, седьмое, соблюдение этих шести правил. Это седьмое. Потому что их можно не соблюдать, видите, поэтому есть отдельный седьмой пункт. И низший род имеет прямо противоположные свойства. Никакого подвижничества и аскез, никакого контроля чувств, ни знания вет, никаких жертвоприношений, нравственно нечистые браки, никакой раздачи пищи, ни соблюдения этих шести правил. И кроме того, если вы приобрели это положение, вы можете утерять его, потерять. Из-за пренебрежения и оскорбления браманов, из-за похищения имущества по двум причинам. Как только человек оскорбляет браманов, он теряет все эти семь добродетелей. Даже способность следовать всему этому. Апатия приходит, тамагуна. Ему очень трудно следовать чему-то даже становится. Даже мантру повторять будет очень трудно. Даже один круг повторить. Не будет никакого желания. И похищение имущества. Мы видим это тоже, что преданные, которые похищали имущество, мы имели проблемы. Похищать имущество нельзя. Теряем все. Тут они стали что-то шумно говорить, обсуждать, какое-то имеет отношение к нашей беседе. И тогда мы прочитали следующую выдержку. «Не поддавайтесь печали, потому что некоторые из них чувствовали, что их тоже скоро сократят». И они были в таком состоянии несколько. «Не поддавайтесь печали, потому что из-за печали погибнут четыре вещи». Тут они затихли. Потому что печаль проникает в их существование реально. И первое – красота. Тут я заметил, что одна женщина достала ручку и записала что-то. Так, незаметно, знаете. А я подумал, так, это хорошо, они же учатся. Второе – сила. Тут какой-то мужчина достал ручку. Слабеет понимание. Главный ученый тоже достал ручку. И печаль приводит к болезни. Тут они затихли, действительно. И сказали, повторите еще раз эти вещи. Четыре вещи, мы сказали. Красота, сила, уходит понимание и приводит к болезни. Из-за печали, из-за скорби. Не поддавайтесь печали. Так, довольно серьезно к этому отнеслись. Как приходит знание к человеку? Мы спросили их. Тут вопрос и ответ есть. Как приходит знание? Они опять стали смотреть. Ученые. Они не знают, как приходит знание. Через послушание старшим они расслабились. Спокойствие через отдачу подаяний. Раздавайте подаяния, будете жить спокойно. Вор не придет. Одни человек сказал, Прабхупада, у меня фабрика там, там комбинат, денег куры не клюют. Но я спать не могу спокойно из-за этих денег. Без снотворного не засыпаю уже который год. Я так страдаю. Помогите мне. Прабхупада сказал, дайте все деньги мне и спите спокойно. Я их использую в сознании Кришны. Итак, через раздачу подаяний. Ну, человек не смог, конечно, отдать все деньги Прабхупаде. Не угождайте чрезмерно своему ненавистнику. Тут у них пробудился дух миссионерский. А как же в Библии говорится возлюби врага своего даже? Мы говорим, здесь говорится, чрезмерно не угождай ненавистнику. Не разговаривайте с тем, кто слушает с недоверием. Знаете, как они стали меняться на глазах? Они перестали быть учеными. Я удивился, какое могущество имеет это Махабхарата. Не пытайтесь оправдать то, что является ложью. То есть то, чего вы не знаете. Гипотезы вы не можете утверждать, пока они не подтверждены. Это ложь. Не осуждайте безмерно свою супругу. Тоже записали это. Не пытайтесь согнуть лучи света. О, ну это мы знаем. Мы изучали физику, сказали ученые. Лучи света несгибаемы. И стали что-то обсуждать. Почему человек не живет 100 лет? Мы подняли палец. Опять тишина. Все с ручками уже сидели. Они явно понимали, что им чего-то не хватает, какого-то знания не хватает. Это законы нравственности. 6 причин, почему человек не живет свой век. Первое – излишество в речи. Второе – чрезмерная гордость. Третье – отсутствие щедрости. Четвертое – гнев. Пятое – чрезмерная жажда знаний. И 6 – измена друзьям. Эти 6 острых мечей, усекающих продолжительность жизни, это они губят людей, а не смерть. Махабхарата говорит, видите, как сильно. Что губит человека на самом деле. И начальник отдела, он сказал, ну что ж, об этом нужно думать. Так, серьезно стал говорить. Они стали принимать, что какие-то есть законы нравственные. Никогда не возражайте против мнения тех, кто... 3 категории. Людей не возражайте против их мнения. Пришел к тебе в дом. 1 категория. Гость. 2. Имеет обыкновение советоваться со многими. Не возражайте против их мнения. И общается с дурными людьми. Нечестивый человек стремится больше узнать недостатки, нежели достоинства людей. Они так изменились за это, вот, за эти все выдержки, ученые. Они стали задумчивыми, как-то у них ушло это отождествление с институтом, с отделом. Атмосфера стала такая просто простая. Просто люди сидят нормальные. У людей есть 5 разновидностей сил, описывает Махабхарата. 5 разновидностей сил. Первая низшая сила, сила рук. Физическая сила. Выше этой силы приобретение хороших советников. Еще выше сила есть приобретение богатства. Но еще выше сила, доставшаяся по наследству, рожденная. И наилучшая сила та, благодаря которой приобретаются все предыдущие. Они затихли, стали смотреть на меня. А я медлил. Они смотрели. Не было интересно. Это сила разума. И мы говорили с ними о разуме, об уме, о чувствах. Вот эта схема, они стали смотреть на схему. Там был разум, описание разума было. И так, Видура говорит все эти вещи и применяет Дуридхани, и пытается доказать Дхритараштре, что Дуридхан, он неблагочестив. Ты не должен потакать его чувствам. Ну, опять не понимает Дхритарашта. Но почему? Ведь они выросли и в одном роду. Дуридхана, Пандавы. Происхождение одинаковое у них. Воспитание получили одинаковое образование. Учитель у них один и тот же был. Почему? Почему ты выделяешь Пандавов, а Дуридхану не выделяешь? Где справедливость? Как можно считать, что это справедливо? И тогда Видура сказал определение справедливости. Здесь записана выдержка. Всего в одном предложении описывается, что такое справедливость. Но я сначала спросил ученых, как вы считаете, что такое справедливость? Не могли определить. Что за наука такая? Ничего не знают. Что не хватись важных вещей, понятия не имеют. Спутники запускают, а что такое справедливость, не знают. Ну, это же странно. То, что плохо для тебя, не следует применять и к другому. Это и есть справедливость. Видура, как говорит, ясно. А твой Дуридхана поджигал в смоленом доме. Пхимасену травил и бросал в реку кедовитым змеем. Всячески преследовал пандавов. Играл с ними в кости и нечестно обыграл. Как? Это может быть справедливостью? Вот по этому принципу. Как ты можешь считать его справедливым? Те, кто почтительны и служат старшим, получают 4 вещи. Первое – величие. Второе – долголетие. Третье – слава. И четвертое – сила. Все это человек получает просто, если он служит старшим и почитает их. Так же, как в сознании Кришны есть вайшнавский этикет, есть различные уровни преданных. И принцип служения во всех 3 случаях по отношению к старшим, к младшим, к равным есть определенные обязанности, отношения. Говорится, что когда человек обретает любовь к душе и к Богу, это проявится в его вайшнавском отношении. Любовь к младшим проявится в том, что он будет проповедовать, помогать им, заботиться о них. Любовь к равным проявляется в дружбе. И любовь к старшим проявляется в служении. Таким образом. Это говорит о правильных взаимоотношениях. Итак, если старший доволен, удовлетворен поведением младшего, автоматически знание протекает. Потому что такова природа души. Если даже человек не хочет открывать этого знания, если ему подходит смиренная личность, в духе служения, почтения, и задает вопрос, у человека появляется способность говорить удивительные вещи. Он сам удивляется, я же не знал этого раньше. Но поскольку человек спросил меня, я должен был что-то сделать, и Кришна помог мне. И Прабхупада, ученики спросили, Прабхупада, как вы так отвечаете на вопросы? Удивительно, что вы говорите. Все, что вы говорите, совершенно. Как это происходит? Вы такая совершенная личность. Прабхупада сказал, нет, у меня лично нет никакой способности говорить. Ну, вот вы сейчас задали мне вопрос. И у меня появилась способность ответить. Но до этого не было этой способности. Вот как только вы спросили, у меня появилась способность говорить. Жалости достойны четыре категории людей. Первое, человек, лишенный знания. Можно пожалеть, конечно, такого человека. Любовная связь, не дающая потомства. Подданный, лишенный пищи. И царство без царя. Особенно одна женщина сидела, она была так расстроена в течение беседы. Чуть не плакала. Потом она подошла после программы и стала жаловаться, что мне делать, скажите, меня сокращают по штату. Я столько здесь проработал, 15 или больше лет я отдала здесь этому институту, и вот смотрите, меня выкидывают на улицу. Ни пенсии, ничего, и просто я не нужна, выбрасывают. Достала сигарету нервно и так далее. Они советовались потом. Но здесь еще одна выдержка есть. Кому присуще чувство прощения? Нам всегда приходится прощать. Мы должны учиться прощать друг другу многие вещи. И как научиться это делать, тут написано. Для кого успех или неудача в достижении цели одинаковы, тому всегда присуще чувство прощения. То человек, не привязанный к неуспеху, ни к успеху, ни к неудаче, прощает. Итак, Видура продолжает и говорит, откуда у стремящегося к удовольствию могут быть знания? И у стремящегося к знаниям не может быть чувственных удовольствий. Как у Дуритханы могут быть знания? Он стремится к чувственным удовольствиям. Просто к власти. Удовлетворить себя, свои чувства. Откуда не могут быть знания в этом случае? Если человек стремится к удовольствиям, знаний нет. Не может быть знаний. И потом дается определение поведения брахману, каким должен быть брахман. Это важно для нас тоже. Брахман должен быть свободным от напряжения и неторопливым. Быть гордым, смотрите, описывается, гордым. Но чем? От того, что не приемлет больше, чем необходимо для жизни. Может гордиться этим. Что не берет больше, чем ему нужно для жизни. И он должен вести себя как несведущий. Так он постигнет душу. Он может быть очень обученным, но должен вести себя как невежественный, как несведущий. Так он постигнет душу. Этот мир существует для тех, кто ищет почестей, а тот для тех, кто соблюдает обет молчания. Только ученые оказывают почтение другим. Мы обращались к ученым. Но те, кто бестолковы, склонны к беззаконию и опытны только в светских науках, никогда не будут чтить того, кто достоин уважения. Поскольку это Махабхарата, они слушали все это. Они стали такими, знаете, молчаливыми. На этом мы с ними остановились, и атмосфера была очень хорошая. Так все изменилось. Я удивился, какая сила в Махабхарате. Очень доступное знание Махабхараты в Кали-Югу. Очень трудно понять Бхагаватам. Обычным людям. Законы нравственности, они существуют. Так же, как человек попадает в бедность, тут мне написано. Из-за жадности. Сегодня мы говорили об этом. Тут более подробно. Жадность губит разум. Первое. Потом исчезает стыд. Потом страдает добродетель. Потом рушится благополучие. Потом гибнет сам человек, попадая в бедность. Итак, кто такие бедные люди? Жадные в прошлом люди. Таков закон природы, это закон нравственности. Будешь жадным, потеряешь все. Итак, Дхритараштра, он, конечно, не усвоил эти науки. Известно, что он слушал, но он сомневался. Он привязанный к сыну был очень сильно. И перед самой войной он послал Санджаю в качестве посла к пандавам. Пандавы вернулись из изгнания, из лесу. Послал Санджаю, чтобы Санджай сказал то, что Дуритхана не даст им и земли столько, чтобы иголку воткнуть.
все такое было решение. Санджай должен был передать все это. Что-то такое было. И Санджай вернулся. Но что удивительно, Санджай стал рассказывать Дхритарашти в таком восхищенном тоне. Санджай, он великий преданный. Он увидел пандавов и Кришну. Он вернулся как с Вайкунтхи, как с фестиваля Гаура Пурнимы. И он стал описывать: о, пандавы, они сияют. Сияют как пять лун. Эта аскеза в лесах пошла им на пользу. Такое могущество, такой блеск. И Кришна среди них как солнце. Он стал все это описывать в таком духе преданности. Дхритараштра мрачнел, мрачнел, мрачнел. Он понимал, что Санджая прав. И затем Дхритараштра спрашивает Санджаю. Он печалится. О, Санджая, как ты способен был узнать Кришну как верховного владыку Вселенной? И почему я не способен узнать его таким? Почему ты так видишь его? Почему я не могу понять его таким? Он вдохновился, он спросил его. Санджай ответил: ты не обладаешь подлинным знанием, о царь. У меня же есть знание, и оно не убывает. Тот, кто лишен знания, окутан невежеством, не может познать Кешаву. Силой знания познаю его, как средоточие всех начал, как Творца всего, как несотворенного, от которого все происходит и в которого все возвращается вновь. Дхритарашра подумал, сказал: Видура, о, Санджая, но какова суть твоей преданности, которая всегда есть у тебя, Джанардани, благодаря которой ты его познаешь? В чем суть этой преданности? Что это такое? Санджая говорит уверенно: я не предаю заблуждению из-за мирских радостей и не творю добрых дел понапрасну. Достигнув духовной чистоты своей преданностью, я познаю Джанардану через предписание шастр. Все очень просто. Человек может думать: когда же я познаю его? Когда я смогу понять это знание? В шастрах все есть. Если человек действует правильным образом, не совершает ошибок, оскорблений, он может видеть глазами шастр, может видеть Кришну через шастры. Любой человек. Для этого необходима просто вера. И Дхритарашра спрашивает: назови мне тот безопасный путь, благодаря которому я могу достигнуть Хришикешу и обрету высший покой. Что ты скажешь для меня, ты сказал Дхритарашра? Назови мне тот кратчайший путь, лучший путь для обретения сознания Кришны. И вот Санджая говорит тут хорошую вещь, это относится к каждому из нас уже. Вывод сам очень хороший. Совершение жертвоприношений невозможно иными средствами, кроме обуздания своих чувств. Мы сейчас объясним. Кешава не может быть достигнут людьми с необузданными чувствами. То есть речь идет о жертвоприношениях, как путь, как метод. Но наше жертвоприношение, что это такое? Да, Санкиртана Яги, мы воспеваем Хари Кришна. Это тоже жертвоприношение в Кали-югу, лучшее жертвоприношение. И если мы совершаем это жертвоприношение, контролируя чувства, мы достигаем результата. И если не контролируя чувства, не достигается результат. Один человек подошел однажды и сказал мне после лекции: вы говорите, что Хари Кришна дает такой результат, экстаз, транс, самадхи и прочее, и делает человека счастливым. Но я уже год повторяю 16 кругов Хари Кришна, и никакого эффекта, не чувствую, о чем вы говорите. Вообще. Я посмотрел на человека и увидел, что обычный человек с улицы и не похож на преданного совсем. И он говорит, что год повторяет уже 16 кругов. Я никогда такого примера не видел, я подумал, что-то не то. Может быть, что-то он другое повторяет. Что вы повторяете? Он говорит: вот вашу Хари Кришна мантру. Как вы повторяете? Он произнес, все правильно. Я не мог понять, в чем же дело. Какая-то особенная личность пришла. Не действует мантра на него, смотрите. А? Особая личность какая-то пришла. Я уже отчаялся и спросил: вы соблюдаете все принципы? Он говорит: ни одного. Принципы ни одного не соблюдаю. Все нарушаю принципы. И тут как бы я мог увидеть разницу, что тот, кто соблюдает принципы, он уже меняется через несколько дней, через неделю. Не говоря уже о годе. Через год он уже все, он брамачари в храме, его не узнать. Даже родственники отказываются от него. Так меняется, что никто не узнает его, даже родственники. Но если человек не соблюдает принципы, не контролирует чувства, нет. И интересно, я слушал ученых, современных ученых, последние открытия, преданные принесли мне видеокассету где-то. И там были последние достижения науки. Довольно интересная вещь. Один русский ученый, как всегда русские там, они отличаются очень сильно. Но там были, в принципе, одни русские. Сибирь. Биолог. И он изучает человека, и, ну, для того, чтобы изучать человека, он их через обезьян, конечно же, изучает. Это их подход, биологов. Они так считают, что это близкий вид, и до сих пор они так убеждены в этом. И вот он сравнивает человека и обезьяну, и вот на этом он строит науку свою. Но он пришел к интересному выводу. Он увидел, что обезьяна живет, ну, 30 лет в век, скажем так, примерно. Человек живет 80 лет, может быть, 70. Больше. Обезьяна созревает, как взрослая особь, через 2 года. 2 года взрослая особь. Человек созревает 12 лет. Вот тут заинтересовался вот этим моментом. Именно. Почему? В чем тут дело? И он обнаружил такую связь. Созревание означает половое созревание. С точки зрения биологии. Обезьяна за 2 года созревает. Для сексуальной жизни. Человек созревает. В 12 лет у него только появляется какое-то чувство. Только появляется, еще не созревает. Но уже появляется это понимание вещей. Интерес к этому. Так скажем. И вот он говорит, что почему природа дает такой большой период времени человеку до этого созревания? В принципе, за 2 года обезьяна созревает. Человек бы тоже мог за 2 года созреть. По идее, они очень близки. За 2 года мог бы созреть, нет проблем. Но почему созревает так долго? И он обнаружил связь между брамачари и получением знания, обучением. Что пока человека не беспокоит сексуальная жизнь, он способен обучаться. И не просто обучаться теоретически, он впитывает настроение вокруг, мировоззрение складывается в это время. Это интенсивный период жизни, интенсивный очень, до 12 лет. Самый интенсивный период, он учится всему на свете. Не понимающий многих значений вещей, он мир ощущает особым образом, этот человек, ребенок. Мы знаем, что мир детей, он уникальный, удивительный. Если они начинают выражать себя с помощью рисунков или музыки, то есть иногда такие гении просыпаются у них, да? А потом они затухают, когда уже он взрослеет, это затухает в человеке. А вот в этом периоде бывают такие вот странные явления очень. Он заинтересовался этим и понял, что это момент, связанный с брамачарией. С тем, что отсутствует это сексуальное желание. И он также подтвердил это, и в науке известен случай, когда в Америке, по-моему, это было не так давно, нашумевшая история, возможно, многие знают. В одной семье родилась девочка. Я не знаю, что это были за родители, я не знаю, что это такое. Потом этим занимались полиция, психологи, ученые. Но они ребенка держали на привязи. Новорожденную девочку они ее держали на привязи, как животное. Кормили какой-то молочной смесью. До 12 лет она была привязана, как собачка. Что-то такое. Это пример. Где-то в Америке это случилось. И до 12 лет это вскрылось, и заинтересовалась полиция, и наука тоже заинтересовалась, поскольку ребенок, экземпляр очень ценный для науки, не получал ни любви, ни ласки, ни воспитания, ни образования, ничего. Взяли эту девочку и пытались ее образовывать, обучать. Год усилий ученых, примерно способность двухгодовалого ребенка достигла, и дальше остановилась, все, уже не могли развивать ее. Речь, немного развилась речь, и все, остановилось. Все, потерянный экземпляр. То есть не обучается. Все, не поддается обучению. И он как бы на этот факт опирается, что 12 лет. Но Прабхупада говорит, что брамачарию можно продолжить. Вот что человек может делать. Для чего? Чтобы получить знания о Кришне, трансцендентные знания. Вот с этой целью. Пока она не мешает сексуальное желание, мы можем воспринимать духовную энергию. Вот секрет в чем. Как только вмешивается сексуальное желание, оно покрывает эту способность. Мы не можем воспринимать духовную энергию. Это теория будет. Поэтому в страсти это сознание Кришны лишь теория. Где ваш дух, где ваш Бог, кто его видел? Не воспринимает человек. Прабхупада говорит, странно, вы спрашиваете, но ведь Кришна говорит, Бхагавад-гите, Свет солнца – это я. Вкус воды – это я. Везде Бог. Но вы не воспринимаете это все. Почему? Сознание покрыто вожделением. Поэтому Прабхупада установил 4 принципа. То есть, пока мы соблюдаем брамачарию, мы способны к обучению сознания Кришны. Мы можем продвигаться дальше. Как только прекращается этот период брамачарии, останавливается знание. И ученые, конечно, об этом не знают. Они не знают, что можно продлевать с помощью развития разума, специальной подготовки, продлевать брамачарию. Итак, мы сейчас видим, что довольно научный метод, то, что Прабхупада дает. Даже ученые уже объясняют эту вещь. И теперь у них появился новый научный метод познания мира. Появляется. Они еще не знают точно, как им пользоваться. Вы удивитесь. Сейчас все упадут со стульев, кто сидит на стульях. И все вскочат на ноги, кто сидит на полу. Я не знаю, но мне так. Мне понравилось то, что они сказали. Метод называется вопрошание. Вопрошание. Задавать вопросы. До сих пор они только отвечали на вопросы, ученые. Мы думаем так, мы думаем иначе. Но это не приводит к результату. Тупик. Уже никто ничего не может думать дальше. Теперь они вопрошают. Сейчас они думают о другом. Кого вопрошать? Также источник. Сейчас метод такой, что спрашивай все. Что ты видишь, спрашивай. Явление спрашивай, животное спрашивай, воздух спрашивай, солнце спрашивай. Таким образом, пантеистический такой подход. Спрашивай. Просто вопросы. Должны быть вопросы. Не ответы на все, а вопрос. Так они открывают новые методы познания. И это все очень приближается к ведическому принципу, видите? Спрашивать, соблюдать безбрачие, оказывать почтение старшим, как Махабхарате. Они открыли далеко еще до разума. Но это их вдохновляет, что они открыли там разум. Некоторые ученые говорят, что мы открыли Бога. Что-то такое происходит у них. Сильное движение происходит в науке. Многие приходят на лекции по Бхагавад-гите для отдыха в Алмате. Я узнал это косвенным образом. Я думал, о, новые люди приходят. Они приходят, но они скрывают от своих родственников, от своих подчиненных на работе. Они приходят, слушают Бхагавад-гиту. И по секрету говорят другим, сходи там, отдыхаешь за неделю, напряжение отдыхаешь, просто все уходит, там Бхагавад-гиту читают. Но когда их раскусили, они испугались, перестали ходить. Потому что они боятся, что к ним подойдут, скажут, вы повторяете Хари Кришна, не повторяете. Они очень боятся, вот, что когда на них обратят какое-то внимание. Не готовы следовать, но интерес проявляют. Люди несколько боятся храмов в Средней Азии, сторонятся из-за пропаганды. Проводили программы среди студентов и других людей, и они спрашивали, где можно послушать ваши лекции, вот. Брали ручки, чтобы записать адрес. Мы называли адрес храма, и они даже не записывали. Всегда, когда были храм и адрес такой-то, они никак не реагировали. В храм они не шли. Поэтому часто их приглашают просто на намахату. Так они приходят. В храм не приходят из-за пропаганды. Здесь силу имеют христиане, а там мусульмане. Но действуют одинаково, точь-в-точь. И мусульмане, и христиане действуют одинаково, традиционно одинаково действуют. Пожалуйста, давайте какие-нибудь вопросы обсудим. Есть доля истины в этом? В каком смысле? В том смысле, что человек, который постигает душу, он должен контролировать чувства. А они называют это подавление природы. Так они понимают это. Те, кто устал от контроля чувств, в всяком случае, они считают, что так подавляется природа. Нет, это просто излишняя страсть в человеке, говорит. Когда он достигает добродетели, он естественным образом соблюдает эти принципы. Это факт, доказанный факт уже. Это не нужно доказывать как-то еще. На опыте это известно. Но тот, кто остается в страсти, мы говорили недавно, что он не может терпеть долго эти вещи. Поэтому, если он продолжает оставаться в страсти, не выбирает добродетель, он рано или поздно отвергнет принципы. Скажет, что это подавляет мою природу. Я хочу заниматься сексом, а здесь нельзя заниматься сексом. А у меня психические отклонения появляются на этой почве. Потому что он думает об этом. Вот в чем проблема. Страсть остается внутри, он думает об этом. Но ребенок почему-то с ума не сходит, поскольку он не думает об этом. Никаких сексуальных проблем, он не занимается сексом, ребенок. Почему? Потому что он не думает об этом. Итак, вопрос управления умом. Если мы не сможем обуздать свой ум, хотя бы за 5, 8 лет, 10 лет сознания Кришны, мы должны обучиться кое-чему. Не терять время понапрасну. Но если человек долгое время провел сознание Кришны и так не обучился таким вот вещам, то, конечно же, он отклонится. Потеряет веру, такое бывает. Особенно если на фоне каких-то трудностей, которые произошли, это тем более как бы еще усугубляет положение. В Бхагавадгите Прабхупада он говорит об этом в первой главе на поле битвы Курукшетра, когда Арджуна говорит, что все традиции наши будут разрушены, если мы убьем этих людей. Традиции будут разрушены, потому что когда лидеры уходят из движения, то младший теряет веру. Все теряют веру, традиции так уничтожаются. Итак, если в случае, когда большие лидеры уходят, это подействует неблагоприятно на многих людей. Те, кто успели за это время как-то обуздать свои чувства, они выдержат. Но другим придется не сладко. Непростая вещь. Это сильно повлияет, поскольку эта природа, она просто вырвется оттуда, как в момент смерти. Все эти желания, наслаждения и прочее. Я знал одну матаджу, знаю одну матаджу из Санкт-Петербурга. 10 лет жизни вашими, белая сари, санисини, все. Как она контролировала чувства и прочее, прочее. После этих событий ей уже за 40 лет влюбилась в какого-то юношу. Можете себе представить. Какого-то мальчика просто. То есть я ее также уважаю, по-прежнему также у меня с ней такие же отношения, как раньше. И, в принципе, она пришла в сознание Кришны через меня еще в Санкт-Петербурге. Давно ее знаю, с самого начала ее знаю. Я очень ценю, как преданную. Но прошло уже 2 года, и она вот только сейчас приходит в себя каким-то образом. Это не так просто. Если нарушают эти воздушные потоки, вы уже не сможете ничего сделать. Нужна терапия какая-то. Контроль чувств, нужно быть очень осторожным. Если процесс прерывается в мыслях или в желаниях, очень трудно поставить все на место. Если вера прерывается, такое происходит внутренняя жизнь, как будто бы человек просто умирает, разрушается внутри себя. То есть так происходит из-за того, что лидеры, вот они отклоняются иногда. Для неокрепших преданных этого бывает смертельно. Прабхупада сказала, что если вы услышите кого-то другого, он будет говорить о сознании Кришны, но что-то скажет не так, как я, вы все отвернете. Это такой уровень в то время был. Вы сразу все отвернете. Также для кого-то все сознание Кришны было воплощено в одном человеке. Представьте себе. Это принцип веры был основной. Во все. И Кришна, и Гуру в одном человеке, и Шастры, и все, все, все. И вдруг этот принцип, оп, исчезает. И все, вы уже не знаете, на что опереться. И что происходит? Ваши желания, они вырываются все наружу. С мощью такой, с сильной мощью. Вы начинаете утверждать что-то другое. Демон такой вылезает, Вирабхадра, знаете, оттуда. И вы как будто бы уже не знаете, кто такой Прабхупада, вы забываете, страсть, все в сердце проникают эти вещи, и начинают там пускать корни, активность, и вы уже не можете справиться с этим. То есть это одна из деталей, как бы. На кого-то это вообще не повлияло. На Западе это не первый случай, такой опыт. Эта психология известна на Западе хорошо. Так бывает. Итак, контроль чувств. Если мы не обучимся в течение какого-то времени, могут быть трудности. То, что мы называем контроль чувств, они могут называть подавлением природы. Это не одно и то же. Они отождествляют это со своей природой. Низшие желания. Но это не так. Это не наша природа. Человек может победить эту низшую природу. Мы должны верить в это. Он для этого предназначен. Говорится в Писаниях, если ты упал, поднимись и иди дальше. Не переставай это делать, не переставай поиски делать. Это твое единственное предназначение. Поднимайся и иди дальше. Как только что о контроле ума был вопрос, подробнее об этом. Как только что мы читали Видура, Видура говорит о том, что можно видеть, Санджая говорит о том, что можно видеть Господа Кришну глазами шастр. Вот это и есть контроль ума. Прежде чем говорить о контроле ума, должны выяснить, хотим ли мы видеть Кришну. Вот этот вопрос более важный, чем контроль ума. Если мы не настроены на восприятие Кришны, то незачем нам контролировать ум, ничего не получится. Не получится. Ум не контролируется никакими материальными способами. Нет такой силы. Кто может контролировать ум? Йоги на какое-то время с помощью мистических сил могут его остановить. Нет, это не контроль. Просто остановить на какое-то время. Сделать его полумертвым. Но пока он жив, вы не можете с ним справиться. Поэтому нужно научиться видеть глазами шастр. Шастра — это философия, это для ума дается все. Философия Бхагавад-гиты. Постепенно нужно проникать в эти истины с помощью ума, шаг за шагом. Это путь к трансу. А транс означает, что ум полностью удовлетворен и останавливается. Все, тихо, спокойно. Он закреплен на одном объекте, в котором разнообразие форм и качеств в то же время. Он может видеть сверхдушу такую. Хотя он продолжает активно делиться, он абсолютно спокоен, не возбуждаем никакими гунами природы, достигает вечного сознания человека. Поэтому сначала нужно поставить цель. Это цель сознания Кришны. Мы с этого начинаем. Мы хотим воспринимать Кришну, правда? Если это желание есть, тогда можно научиться контролировать ум. Тогда мы должны читать Бхагавад-гиту с желанием воспринимать Кришну. Воспевать Харе Кришну с желанием воспринимать Кришну. Петь киртан с той же целью. Кушать просад с той же целью. Общаться с преданными с той же целью. Тогда ум придет под контроль. Вы сможете, тут Кришна, тут Кришна, тут Кришна, везде Кришна. Все, контроль ума. Нет ничего другого. Сам человек, да, он должен идти постепенно, чтобы не упасть случайно от резких рывков. Но также в общении с преданными он может получить большой импульс, может перепрыгнуть много ступеней как бы, за счет того, что кто-то помогает ему, общение с преданными. Иначе постепенный процесс может быть очень-очень долго растянуться. Общение с преданными, с более возвышенными, помогает нам сократить. Кажется, понимаю. Кажется. То есть человек пришел в сознание Кришны, он как бы изучил принципы философии, но с течением времени этого недостаточно становится, да, и он хочет перейти на какое-то более спонтанное, да, влечение вот это приобрести Кришне, да, чувство определенное также приобрести. Так я понимаю. Как бы он устает просто от контроля, от постоянного, от таких искусственных усилий, да? Нужен вкус. Да. Вкус необходим. Можем поговорить немного о спонтанном служении. Можно даже обсудить. У меня есть с собой книга. Я привез ее из Вриндавана. Может быть, в Перми здесь есть такая книга. Я не знаю. Она называется «Рага Вартма Чандрика». Есть такая книга здесь, нет? Шрила Вишванатха Чакраварти Пада. Это Рагануга Бхакти книга. Хотите, можем почитать несколько вечеров. Дело в том, что мы можем не знать Кришну. Это называется Нияма Аграха. Нияма Аграха, Рупа Госвами говорит, имеет двойное значение. Одно значение, мы соблюдаем правила и предписания Садхана Бхакти. Ради них самих же, ради соблюдения этих правил. То есть в этом понимании человек, который соблюдает эти принципы бхакти, садхана бхакти, он и есть преданный. Вот так. А тот, кто не соблюдает, не преданный. Так определяется. Это препятствие, да, если он просто привязан к своим правилам, предписаниям, ради них это делает. И пренебрежение правилами, предписаниями тоже не яма греха. Не соблюдает правила предписания. Есть такая вещь, река. Есть такая книга здесь, нет? Шрила Вишванатха Чакраварти Пада. Это Рагануга Бхакти книга. Хотите, мы можем почитать несколько вечеров. Дело в том, что мы можем не знать Кришну. Это называется Нияма Аграха. Нияма Аграха, Рупа Госвами говорит, имеет двойное значение. Одно значение, мы соблюдаем правила и предписания садхана бхакти ради них самих же, ради соблюдения этих правил. То есть в этом понимании человек, который соблюдает эти принципы бхакти, садхана бхакти, он и есть преданный. Вот так. А тот, кто не соблюдает, не преданный. Так определяется. Это препятствие, да, если он просто привязан к своим правилам, предписаниям, ради них это делает. И пренебрежение правилами, предписаниями тоже не яма греха. Не соблюдает правила предписания. Есть такая вещь. Особенно в начале это видно, что есть две группы преданных. Я думаю, всегда можно найти эти группы в движении. Одна группа фанатичных преданных, другая группа сентименталистов. Так они делятся преданные. Они отличаются тем, что фанатики, они следуют всем правилам фанатично, строго. Но при этом часто забывают, для чего они это делают. Просто гордятся уже самим фактом, что они все могут делать. Вот и все. Они очень грубы в отношениях, чрезвычайно. Очень непочтительны к тем, кто нарушает принципы, например, не может следовать, пренебрегают, высокомерно относятся к ним. То есть такие качества не проявляют и сильно подавляют сентименталистов. А сентименталисты те, кто не очень-то склонны следовать строго всем правилам и предписаниям, но говорят, главное – любовь к Богу. Это не важно на самом деле, важно любить Бога. Любовь к человеку, у них нет любви, у нас есть любовь. Они следуют, но они, у них нет любви, зачем следовать и так далее. Это их философия. И то, и другое является невежеством. Медаль одна, видите, две стороны. Медаль называется невежество. И фанатизм, сентиментальность, отсутствие знания, другими словами. Прабхупада хотел строгое следование и развитие любви к Богу одновременно. Один человек в Санкт-Петербурге пришел и сказал, знаете, я раньше я следовал слепо всему. От меня требовали принципы, то, занятость, служение, но я это делал искусственно, я не понимал цели, для чего это делал. Теперь я действую по-другому. Скажи, сейчас ты чему-то следуешь? Ничему. Просто живу и все. Но и то, и другое не яма греха. И то, и другое препятствие. Итак, в страсти нам свойственны крайности. Фанатик становится иногда сентименталистом, когда обжигается на чем-то. Выгорает на санкиртане, становится сентименталистом. Сентименталист обжигается на своей любви к Богу, поскольку его начинают, так сказать, тоже критиковать, обвинять, и множество недовольств его. Уважения к нему никто не будет иметь, поскольку он не соблюдает принципы чистой жизни. Иногда он становится фанатиком. И так, иногда они меняются ролями. То есть нужно и то, и другое. И как же вот обрести это спонтанное влечение? Нужно иметь интерес именно к самому Кришне. Давайте поразмыслим, к чему у нас есть интерес. Есть ли у нас интерес непосредственно к Кришне? Может быть, у нас интерес к освобождению собственному? Ну вот какие интересы преобладают? Надо просто разобраться. Каждый просто может сам понять, что он хочет. Если мы хотим Кришну, нам нужно просто узнать, кто такой Кришна. Он мальчик-пастушок, раз. Можем подумать, а какое это имеет значение, что мальчик-пастушок? Разве это важно знать, что мальчик-пастушок? Мы думаем, Бог, но нет, мальчик-пастушок важнее, чем Бог. Он играет на флейте. Причем за флейта, я могу сказать. У меня тригуна материальной природы проблема, а тут флейта Кришны. Примите флейта Кришны. Окружение, атрибуты, у него украшения, сережки есть в форме акулы. А это какое имеет отношение к абсолютной истине вообще? Но это и есть абсолютная истина. Вот она так выглядит в личностном аспекте. И насколько у нас есть интерес к его атрибутам, к его имени, к его качествам, к его форме, к его деяниям, настолько мы развиваем вкус. Вот и все. Но очень часто мы забываем о его форме, о его флейте. Мы о чем-то другом думаем. И таким образом процесс как бы начинает останавливаться. Мы чувствуем какой-то застой духовный. Как бы не туда, не сюда, как бы мы где-то зависаем на каком-то месте. Потому что знания о Кришне необходимы. Атмосфера Вриндавана. Сразу же атмосферу Вриндавана сделать. А как? Как? С чего начать? Как вы предлагаете начать с чего? Я согласен, это атмосфера Вриндавана, то, что нужно. Предлагайте. С чего начнем? Себя, это тоже не ответ. Как начать с себя? Что имеется в виду? Все вместе воспевать. Это хорошо, да. Но есть причина, по которой мы хотим воспевать или по которой мы не хотим вместе воспевать. То есть есть еще условия для воспевания. Вот эти условия Вриндавана. В атмосфере Вриндавана сразу все начнут воспевать, даже материалисты. Те, кто приезжает в Вриндаван, сразу воспевают. Даже если они не преданные. Они попадают в такую атмосферу Вриндавана, они начинают воспевать. Это вайшнавский этикет. Нужно начать с этого. Мое мнение такое. Может быть, он уже создан здесь, вайшнавский этикет, я не знаю. Акиншан Тхан лучше знает. Он сомневается, что это так, что он создан вайшнавский этикет. Я тоже сомневаюсь. На самом деле, мы не обучены. Жизнь во Вриндаване мы не обучены. Если мы едем в Святую Дхаму, мы видим эту разницу, гигантскую разницу между тем миром и этим миром. Там можно видеть даже элементы Рагануги, это действительно вы видите, может это присутствовать. Там также есть, конечно, и Сахаджи, и все что угодно, но элементы Рагануги можно видеть у обычных людей даже. Здесь очень редко это встречается. Мы садана бхакты, мы держимся на правилах, предписаниях и часто забываем, почему мы это делаем. Забывчивы, мы не помним Кришну. А. Добродетель понапрасну, да, добрые дела понапрасну. В Гите говорится, есть добродетель в добродетели, в страсти, в невежестве, в разных качествах добродетели. Имеются добрые дела, когда мы помогаем кому-то, действуем ради блага кого-то, добродетель. И иногда такая добродетель может быть в невежестве, иногда в страсти, иногда она чиста, бескорыстна. И вот для того, чтобы делать добродетель не понапрасну, нужны знания. Прабхупада дает пример. Человек идет по улице, и он приступ, сердечный приступ, он просто теряет сознание, он падает. Как помочь ему? Помощь – это добродетель. Я хочу помочь ему, но у меня нет знания. Я не врач. Я не могу ему помочь, видите? Максимум, что я могу, позвать кого-то, но сам я помочь ему не могу. Но если вы обладаете знанием, вы врач, можете помочь. Видите? Но если я не знаю, я не врач, я начинаю помощь, это в невежестве помощь. Что у него? Я гадаю, я не знаю. Может быть то, может быть, может его на голову поставить, может быть его перевернуть сюда, я не знаю, что с ним. Но я пытаюсь, только я приношу ему беспокойство. Понимаете, да? Невежество. В страсти. Я хочу помогать тому, кто потом сам поможет мне, ответит. Вот таким образом. Я имею какую-то выгоду. Эти дела понапрасно человек делает. Это добродетель напрасная. Он просто получит плоды, которые ожидает, и не больше. Все. Он не получит духовного развития. Если мы делаем добрые дела, действительно, есть еще одно предостережение. И мы потом говорим всем публике, я сделал это. То мы получили плод уже, все. Духовный плод больше не придет. Это тоже напрасная трата сил. Если мы много делаем хорошего, потом выставляем это на показ, все, мы плод уже получили. Другой уже плод не придет. Это все понапрасну человек делает. Поэтому чистый добродетель в знании должна быть бескорыстна. То есть описать это таким вот образом, да? Один преданный подошел и говорил, как он повторяет мантру, как совершает усилия, какой получает эффект и результат. И он советовался со мной, как я повторяю мантру. Он хотел как бы прояснить, как ему дальше прогрессировать. И он совершал большие усилия. Когда он рассказывал, он делился, я удивлялся его вот именно таким качеством решимости, как он может совершать усилия человека. И он какие-то результаты приходят к нему в это время. Удивительные. А затем они уходят. И вот он разочаровывается, не понимает, почему они временно приходят, да? Почему, может, что-то не так. И, вот. И он совершает усилия, продолжает совершать усилия. И он попросил меня также поделиться опытом. Потому что он говорит, я заметил, что когда, говорит, вы повторяете, как будто вы не так уж и усилия совершаете. Я, говорит, кажется, больше совершаю усилий. Мне кажется, интересно ваш опыт. Почему вы так не боретесь за Хари Кришна мантру? Вот. Но я решил поделиться с ним откровенно. Я сказал, на самом деле, то, что ты делаешь, это восходящий процесс. Полагаешься на свои силы. И у тебя действительно есть силы, и видно, что есть силы. Поэтому ты на них и полагаешься. Но что касается меня, я уже потерял много сил за это время. У меня уже сил почти никаких не осталось. И мне уже нельзя полагаться на свои силы, я это прекрасно понимаю, что силы уменьшаются. Поэтому я становлюсь попрошайкой. Мне приходится становиться попрошайкой просто. Я повторяю Хари Кришна и прошу Кришну, Кришна, я не могу ничего, дай, 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 дай. Вот и все. Все, что приходится делать. И почему мы так делаем? Потому что, как Христос говорил, просящему дадут. Случающему откроют. И вот нужно стать попрошайкой премы. И вот тогда мы получаем результат. Это нисходящий процесс. Вот такая еще наука есть. Она выглядит совсем ненаучно, видите? Что я просто попрошайка. Если вы приезжаете в Индию, вы встречаете таких людей особых. Они идут за вами. Харибол! 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 И они идут, идут, и они не стоят. Вы думаете, сейчас станет. Нет, он не отстает от вас. Харибол, харибол, харибол. И вы злитесь, вы кричите, он харибол. Он смиренным становится, и хариб, все продолжает это делать. Потом вы толкнете его, он харибол. Но он не злится на вас, он еще смиреннее становится. Еще смиреннее, в конце концов. Да на, возьми все. Он вас так доводит, что вы уже не знаете. То есть они так вот смирением своим они умеют... Умеют добиваться. Хотя вы не знаете этого человека вообще. Даете ему что-то. Так, то стать таким попрошайкой. Это наш метод. Ну, это действительно так. Арджуна потерял все свои силы мистические. Не мог даже натянуть лук Гандива в конце, когда Кришна ушел. Потерял все силы. И Прабхупада говорит, это означает, что Арджуна приготовился уйти к Богу. А для того, чтобы уйти к Богу, никаких сил не нужно, Прабхупада говорит. Нужно просто желание. В этом секрет бхакти. И пока человек молодой, он, конечно же, полагается на свои силы. Вот я сейчас буду повторять, буду тут делать. И он так себя ведет, как по восходящей линии ему нравится собственными силами прогрессировать. Но ожидается, что в течение практики он исчерпает свои силы рано или поздно. Раджас уйдет. И когда он осознает это, он станет попрошайкой. Говорит, Кришна, я уже исчерпал все силы. А ты также недосягаем для меня. Я так и ничего не достиг. Будь милостив ко мне. Вот и все, что нужно, Прабхупада говорит. Вот и вся наука.
Воспитание. Касается воспитания. Брахмачарья ашрам, грихастха ашрам, ванапрастха ашрам, саньяса ашрам. Разные уклады духовной жизни, разная дисциплина. И в брахмачарья ашраме просто требуются некоторые моменты, как требования есть. Обычно мы видим, брахмачарья ашрам устроен везде так, что просто есть правила предписания, мы должны следовать так делать. Прабхупаде, один ученик сказал, Прабхупада, все вам кланяются. Ну, я нет, не буду кланяться. Он сказал при всех. Я не чувствую желания, у меня нет в сердце этого чувства, я не хочу лицемерить. Поэтому я вам честно говорю, что кланяться не буду. Я не церковный ученик. Но Прабхупада сказал спокойно, ты должен кланяться. Должен. И когда ты будешь делать это чувство придет к тебе. И человек стал кланяться. И так чувство пришло к нему. Если нет чувства, поскольку наше естественное состояние замкнутое, скрытое, недоверие, много недоверия, Кали-юга такое, это в такой век, это воспитание в этих местах, в наших местах, где мы живем, все мы такие люди. Мы очень закрыты, индивидуализм это называется. И вот точно так же мы закрыты для Кришны. Мы в скорлупе хотим Кришну свою скорлупу пригласить. Но выходить из скорлупы мы не хотим. Это психология такова. Нам кажется, что в этой скорлупе, в этом колодце вся жизнь. Океан Атлантический, мы измеряем этим колодцем, в котором живем. Попадает такой пример. Лягушка в колодце. Это про нас, все эти примеры про нас. И открыть как бы эту скорлупу, как бы освободиться от нее, от этого ложного эго, ложного мира, который нас окружает, который мы сами создали в этом уме, этого опыта. Нужна добродетель, нужно постоянное влияние добродетелю. То есть речь идет о большом терпении, о доверии, о любви к людям. И это нужно культивировать. Если мы сегодня все в экстазе, скажем, да, мы что-то решили делать хорошее, мы раскрепостились после киртана, например, все стало лучше, 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 все, мы снова верим в сознание Кришны, то завтра нужно начинать все сначала. Замечали, да? Завтра опять майя. Прямо с утра пораньше. Вот так происходит. Итак, добродетель нужно культивировать долгое время, пока это станет нашей природой. Поэтому правило предписания, что касается ашрам, мы должны кланяться. Вот если есть время, туласи, да, после туласи же это происходит. После туласи все должны прийти и поклониться друг другу, а это должно быть обязанностью. Если мы хотим изменить себя, мы должны это делать, просто должны это делать. Не все приходят, почему? Они должны это делать. Если они живут в храме или здесь служат в храме, должны это делать. Это хорошо, это нужно принять. Может быть, нужно об этом больше говорить, почему это нужно делать. Может быть, не только административно указывать, переходите и кланяйтесь. Может быть, снова повторять, для чего мы это делаем. Давайте всем поклонимся преданным. Почему? Поскольку все преданные очень милостивы, исполняют желания каждого. Как? Объясните этот смысл. Неужели это ко всем нам относится, мы можем подумать, ну да, этот стих относится ко всем преданным, Ванча Калпатрубища, ко всем преданным относится. Как мы милостивы? Может быть, я думаю, я совсем не такой, да и другие преданные тоже не такие, почему тут милость вообще, я не понимаю. Но нужно объяснить, как мы милостивы, потому что мы все вместе, уже в этом милость. Потому что мы слушаем, приходим слушать, это уже милость преданных. Кто-то будет говорить, это тоже милость Кришны и так далее. Все это основано на таком принципе милости. Потому что никто не получает деньги за это, не говорящий, не слушающий. Не так ли? Ни ведущий киртан, ни присутствующий на киртане деньги не получают. Какова же причина? Причина беспричинная милость. Преданные живут вот в таком океане милости. И поэтому мы кланяемся каждому преданному. Потому что преданный – это уже само по себе милость Кришны, если кто становится преданным. И важный момент, вайшнавский этикет, он просто напоминает нам, что мы преданные. Не просто тот, у кого есть какие-то здесь обязанности, не просто тот, кого мы давно знаем, знаете, история про голову Панча, вы слышали, наверное. Да? Как этот менталитет оскорбительный, он остается. Голый Панча — это мальчик в деревне, который бегает голышом.
Деревню зовет Панча, и вот эта Панча подрастает, но не одевается. И все смеются над ним. Ты уже большой, ты еще все не одеваешься. Голый Панча, смеются над ним. Вся деревня прозывает его голым Панча. Но он просто долго созревал, и он в конце концов понял, что нужно одеваться, стал одеваться. Но его так и стали называть голый Панча. Продолжать прозвище. Он поступил в школу, стал хорошо учиться, но деревня знала, это голый Панча. Он закончил с отличием школу. Ну, никто серьезно не воспринимал, потому что это голый Панча. Все помнили, как он голышом бегал по деревне. Он еще закончил институт и получил степень магистра и бакалавра, и еще чего-то. А в деревне думали, это наш голый Панча. Они так и сохраняли эти представления о нем. И так есть тенденция какие-то ярлыки и названия прикреплять. Этот человек такой, я его знаю. А этот вот тоже знаю, он такой. И мы в гуне страсти, мы не можем никому уделить внимания. Потому что тут есть ярлык. И кажется, все понятно, тут уже нечего рассматривать эту личность. Известно, у этого такой ярлык, у этого другой ярлык, а этот вообще хочет жениться, еще такой ярлык ему, а этот уже развелся, другой ярлык. И так, это просто оскорбление на самом деле. Это не вайшнавский этикет. Никакого отношения к вайшнавскому этикету не имеет. Праджалпа называется это, разрушающе действует на преданное служение. Мы забываем, что мы преданные тогда. И я не могу сказать, что здесь нет какой-то культуры, нет, просто мы говорим, что мы должны культивировать постоянно ее. Она может быть, но если мы не поддерживаем, не культируем, она снова деградирует, снова рассыпается в этих условиях. Просто она есть, но нужно ее поддерживать, нужно ее культивировать, продолжать эти усилия совершать. Вайшнавские отношения – это всему основа будет. Преданный определяется как вайшнав только по поведению. Больше никак. Никак иначе. Потому как он себя ведет. Если он ведет себя как вайшнав, это вайшнав. А если не как вайшнав, какой же это вайшнав? Поэтому мы должны знать, как уметь говорить, как уметь работать, действовать, как учиться думать. Это все нужно в вайшнавском духе делать. Это и есть усилия. Это и есть усилия. Без усилий мы не можем это сделать, полагаться на Кришну. Это внутренние усилия. Когда вы отодвигаете свое ложное эго, это усилия. Когда вы отодвигаете свое личное понимание и принимаете понимание шастр, это усилия. Не так ли? Когда отодвигаете свою жадность и зависть, это усилие. Смотрите, не так-то просто. А потом, когда уже нет жадности, когда вы отодвинули ложную гордость, когда вы отодвинули эти вещи, вы просите Кришну. Все. Когда этого нет, да, вы просто просите Кришну. Но это тоже усилие просить Кришну. Это молитва называется. Но вы не назовете, что это усилие, поскольку оно вырывается спонтанно. Вы же видите пропасть. И вы спонтанно просите Кришну. Это тоже усилие, на самом деле. Когда мы контролируем других людей, это усилие. Но когда мы контролируем свои чувства, это тоже усилие. Поэтому усилие всегда нужно совершать. Мы пытаемся внимательно слушать Святое Имя. Так, в этом усилие. Но если мы не понимаем, что мне мешает слушать, как же я могу совершать усилие? Например, туман вокруг. Я совершил усилие увидеть вас через туман. Но как я смогу увидеть даже собственными усилиями, пока есть туман? А? Что-то получится, нет, с помощью моих усилий? Нет, усилия не помогут в этом случае. Сначала нужно понять, какова причина этого тумана и какова причина исчезновения тумана. И усилия нужно в этом направлении прилагать именно. Недостаток самоуважения, самоунижение, скажем такое, да? Самоунижение человека или наглость. Два момента есть там. Либо человек наглый, либо он себя принижает слишком. Вот это ложная гордость, проявление ложной гордости. Две крайности. Мы хотим сразу стать совершенными людьми. И когда не получается, мы говорим, а, пропади все пропадом. Я никто, и ничего не получится, все равно у меня. Два момента относятся к ложной гордости. Ложная гордость означает, что я себя отождествляю с чем-то, чем я не являюсь. Я могу думать, что продвинутый преданный. Но если не являюсь продвинутым преданным, приведет мне к разочарованию. Я могу подумать, что я вообще не преданный, мне здесь нечего делать, тоже неправильно. Это ложное обозначение. Нужно найти свое истинное положение, правильное положение. И с него прогрессировать. С него возможно прогрессировать. Пока мы не нашли свое положение, не имеется в виду профессию, вот свое духовное положение, свою самооценку, то мы незрелые и преданные все еще. Будет нестабильный период метаний, противоречий внутренних. Значит, только важно найти свою ступеньку, на которой находится, чтобы поднять ногу на следующую ступеньку, а не прыгать туда-сюда. И так только беспокойство. Начинаем все одинаково. Ашрам брамачарьев – это принцип отречения. Все отречены. Но постепенно выяснится, что у кого-то больше отречения, у кого-то меньше желания отречения. Правда? И каждый займет свое какое-то положение, кто в семейной жизни, кто будет работать, кто будет проповедовать, кто как. Это нормально. Мы должны думать, что мы будем все одинаковые, отреченные саньяси. Вот это идеал брахмачари ашрама. Совсем не так. Просто получаем определенные знания и начинаем жить так, как мы того заслуживаем, в соответствии с нашим положением. Недостаток самоуважения также проявляется, когда человек думает, не верит в то, что он может делать какие-то хорошие вещи. То есть кто-то проповедует ему неправильно, этому человеку, негативные какие-то моменты, что нужно быть смиренным, и человек теряет индивидуальность, теряет разум, становится таким искусственно смиренным, не верит в свои усилия, то есть самоуважение его подорвано, он не может действовать вообще. Самоуважение, оно может иметь также платформу ложного эго, что имеется в виду? Моих материальных способностей. Например, кто-то хорошо готовит просад, пищу хорошо готовит, и он может это делать. Если мы ему скажем, что он не должен гордиться этим, что он не должен думать о себе как о хорошем поваре, что он должен забыть все эти мысли и прочее, 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 постепенно он потеряет энтузиазм делать что-то. Если никто не будет замечать его квалификации, не отмечать это, верно же? Это тоже самоуважение называется в человеке. Поэтому мы не разрушаем его самоуважение. Он должен чувствовать, что он нужен, что он хороший повар, что преданные довольны им, преданные благословляют его, прославляют повара. Поэтому преданные прославляют друг друга. Так это самоуважение, платформа важна для того, чтобы могли действовать дальше. Ты так замечательно сделал это, мы говорим, и это хорошо. Это тоже можно назвать самоуважением. Как можно понять, что мы занимаем свое положение? Кришна говорит в Бхагавад-гите, в 12 главе об этом, он говорит, просто сосредоточь на мне весь ум и свой разум, и так ты, несомненно, придешь ко мне. И мы начинаем с этого. Брахмачари ашрама, мы именно с этого начинаем. Погружаемся в сознание Кришны полностью в этих условиях. Но потом он говорит, если ты не можешь этого, то есть в какой-то момент я могу почувствовать, что мне этого как бы не хватает, чего-то не хватает все же. Что-то нужно еще, да, если такое чувство есть. То тогда ты можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Поскольку твой разум неустойчив, ум неустойчив, он отвлекается, ты не можешь сосредоточить, да? Тогда, когда ты заметишь это, принципы бхакти-йоги, и так ты разовьешь эти желания. Но если ты пробовал, и это не получается, тогда ты можешь работать для меня, Кришна говорит. Если даже это не получается, тогда можешь просто часть плодов брать, то, что зарабатываешь, и отдавать мне. Но если даже это ты не можешь делать, тогда должен получить знания. И вот мы пробуем. Сверху, не снизу, а сверху. Видите, какой опыт? Мы начинаем с самого верху. Попадаем в ваш брахмачарьев. Здесь мы весь разум и ум пытаемся сконцентрировать на Кришне. Через какое-то время у кого-то это уже не будет получаться. Он будет беспокоиться, что мне делать дальше. Он будет думать, не могу же я всю жизнь жить в ашраме. Он начинает обдумывать, что и будущее. Ему недостаточно воспевания Хари Кришны, изучения шастры. Ему нужно что-то еще. Да?